Вечер, друзья! В эфире «Юргинская волна», в студии Галина Семенова. Сегодня 20 ноября, пятница. Программа предназначена для слушателей старше 6 лет. Сегодня в программе: какую отчетность самозанятое население должно предоставлять пенсионный фонд? В районном краеведческом музее новая выставка «Детство наше золотое». Подростковые проблемы и пути их решения. Рубрика «По волнам памяти». Об этих и других новостях в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Ежегодно растет число туристов, посещающих Тюменскую область. Об этом заявил заместитель губернатора Вадим Шумков на заседании Президиума областного правительства, на котором обсудили реализацию областной государственной программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Если в 2014 году в регион приехали 1 миллион 854 тысячи российских и 46 тысяч иностранных туристов, то в 2015 году по прогнозам ожидается, что Тюменскую область посетят уже более 2 миллионов россиян и почти 48 тысяч гостей из-за рубежа. Основные цели визитов занимают досуг и отдых, деловые и профессиональные поездки по 25% соответственно. На третьем месте – лечение и профилактика. Особую роль в притяжении туристов на Тюменскую землю играют различные событийные мероприятия. Так, с каждым годом растет число участников фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле». В этом году в нем приняли участие 20 тысяч человек. Это почти в 2 раза больше, чем в 2012 году. География фестиваля обширна. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Сургут, Омск, Красноярск, Челябинск, а также Беларусь, Украина, Польша, Казахстан. Он стал одним из наиболее массовых и уже обрел статус международного. Кроме того, туристы проявляют интерес к фестивалям «Уха-Царица» и «Лето в Тобольском Кремле». Туристические ресурсы Тюменской области активно представляются на различных международных выставках. В 2015 году появился совершенно новый для региона вид туризма. С 13 по 15 ноября состоялся первый официальный пресс-тур для СМИ из разных уголков страны, посвященный старту медицинского туризма в Тюменскую область. Гости посетили ведущие медицинские учреждения. Проект «Станем ближе» призван продемонстрировать потенциал ведущих клиник региона в сфере высоких технологий и увеличить поток медицинских туристов. Вадим Шумков проинформировал о действии программы по возмещению предприятиям туристической индустрии части затрат на организацию экскурсионных программ для школьников. Речь идет о предоставлении финансовой поддержки на перевозку пассажиров в международных маршрутах при выполнении ряда обязательных условий. Одно из них – стоимость экскурсионной программы для одного школьника должна составлять не более 700 рублей. С 2012 по 2015 годы местным предприятиям туристической индустрии выплачено более 1,5 миллиона рублей таких субсидий. Перевезены 3630 школьников. В 2015 году в рамках программы «Экскурсионные услуги» оказаны более 500 школьникам из Тюмени и Тюменского района. Губернатор обратил внимание на то, что эту программу необходимо активировать и в других муниципалитетах, чтобы школьники из малых городов и районов могли побывать в исторических местах Тюмени и Тобольска. Говоря о развитии туризма в регионе, Вадим Шумков проинформировал о реализованных в 2015 году проектах по созданию объектов туристической инфраструктуры. Например, приступили к работе 2 новых санатория – Светлый в Юлтуровске и Ингалав в Завдуковске. Идет реконструкция отеля «Тюмень», который будет работать под брендом «Хилтон». В стадии проектирования и строительства в области находится еще 5 крупных отелей. В дальнейших планах развития Абалака и Сибирского подворья, строительство многофункционального комплекса «Аквамолл» и туристического комплекса, состоящего из 3 самостоятельных проектов в селе Покровское – с кафе, рестораном, водолечебницей и новым частным музеем. По словам Вадима Шумкова, в проработке находятся еще 15 новых инвестиционных проектов в сфере туризма. Будьте бдительны! Антитеррористическая комиссия Тюменской области призывает всех жителей и гостей региона с особой ответственностью отнестись к собственной безопасности, быть внимательными и бдительными. Принимаются все необходимые меры по обеспечению защищенности объектов жизнеобеспечения и безопасности граждан в местах массового скопления населения и при проведении культурно-спортивных мероприятий. Все службы приведены в повышенную готовность. Ужесточен пропуск на социально значимые объекты и объекты объекты жизнеобеспечения. Просим вас на все мероприятия прибывать заблаговременно, спокойно относиться к обязательным мерам досмотра. Обо всех подозрительных лицах и предметах необходимо незамедлительно сообщать по телефону доверия 468-945. 468-945. Помните, от сознательности и активности каждого зависит успех борьбы с террором и наша безопасность. Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы крестьянских фермерских хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой и иные лица. Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на себя самостоятельно и не принимают на работу других лиц. Какую отчетность самозанятое население должно предоставлять пенсионный фонд? В каком размере и в какие сроки необходимо производить уплату взносов? На эти и другие вопросы ответит Ольга Кошелева, руководитель группы персонифицированного учета отдела пенсионного фонда в Юргинском районе.
Какая категория лиц относится к самозанятому населению?
Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы крестьянских фермерских хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой и иные лица, которые занимаются частной практикой и не являются предпринимателями. Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя самостоятельно и не принимают на работу других лиц.
Как зарегистрироваться в пенсионном фонде?
Регистрация в пенсионном фонде – это обязательная процедура, но обращаться лично в пенсионный фонд не нужно. Регистрация осуществляется по сведениям, полученным из Федеральной налоговой службы и Министерства юстиции Российской Федерации. Документ, подтверждающий факт регистрации в пенсионном фонде, может быть направлен страхователю по почте в форме электронного документа с электронной подписью, а также на электронную почту. Для снятия с регистрационного учета обращаться в пенсионный фонд также не требуется.
Как производится уплата страховых взносов?
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование осуществляется отдельными платежными документами в соответствии с назначением платежа на соответствующие коды бюджетной классификации. Периодичность уплаты можно выбрать на свое усмотрение единовременно, либо несколькими платежками в течение года. Реквизиты для уплаты страховых взносов можно уточнить в территориальном органе пенсионного фонда по месту учета или на официальном сайте пенсионного фонда.
Какую отчетность самозанятое население должно предоставить в пенсионный фонд?
Обязанность по предоставлению расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-2 предусмотрена законодательством только для глав крестьянских фермерских хозяйств. Срок до 1 марта 2016 года. Остальным категориям самозанятого населения отчетность предоставлять не нужно.
В каком размере и в какие сроки необходимо производить уплату взносов?
Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, составляет 18 610 рублей 80 копеек. В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 тысяч рублей, то сумма фиксированного размера составит 18 610 рублей 80 копеек плюс 1% от суммы дохода плательщика страховых взносов за расчетный период, превышающего 300 тысяч рублей. При этом сумма страховых взносов не может быть более 8-кратного размера, то есть минимальная сумма страховых взносов за 2015 год 18 тысяч рублей, а максимальная 148 тысяч. Тысяч рублей. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию составляет 3650 рублей 58 копеек и от дохода он не зависит. Срок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере не позднее 31 декабря 2015 года. Взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей, должны быть уплачены не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени. Для глав крестьянских фермерских хозяйств размер страхового взноса по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию рассчитывается независимо от величины дохода.
Как определяется доход, из которого исчисляется 1% для расчета взносов?
Для определения дохода, из которого исчисляется 1% для расчета взносов, выплачивающих налог на доходы физических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, либо единый сельскохозяйственный налог, учитываются их налогооблагаемые доходы. У тех лиц, которые уплачивают единый налог на вмененный доход, базы для начисления 1% от суммы доходов, превышающих 300 тысяч рублей, будет вмененный доход. При использовании нескольких режимов налогообложения доходы суммируются. Представление декларации в налоговую инспекцию обязательно. Сведения о доходах налоговые органы передают в пенсионный фонд. При отсутствии налоговой декларации специалисты фонда в соответствии с законодательством будут вынуждены рассчитать взносы из максимально возможного к уплате размера взноса 148 тысяч рублей. Предпринимателям, которые намереваются прекратить или прекратили свою деятельность в текущем году, а также необходимо подать декларацию за 2015 год. В случае непредставления налоговой декларации пенсионный фонд будет вынужден предъявить таким предпринимателям к уплате сумму взносов, исчисленную в максимальном размере. Подробнее о порядке начисления страховых взносов можно узнать по телефону горячей линии отдела пенсионного фонда в Юркинском районе 248-67, обратиться лично в отдел пенсионного фонда по адресу улица Ленина, 68, кабинет номер 4, либо посмотреть на официальном сайте пенсионного фонда. Воспользовавшись электронным сервисом «Кабинет плательщика», предприниматели района в режиме онлайн могут получить информацию о произведенных платежах, состоянии задолженности, а также сформировать квитанцию на уплату страховых взносов.
Чтобы избежать пожара и гибели людей, соблюдайте следующие правила. Не храните вблизи жилых домов горючие материалы. Выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы, уходя из дома. Не пользуйтесь самодельными электрическими электроприборами. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивание электропроводки обоями. Не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а также без предтопочного листа. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, бензина и тому подобное в доступных для детей местах. Не оставляйте детей без присмотра. Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты. Не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями, петардами, свечами, бенгальскими огнями и так далее. Не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары вблизи зданий и сооружений. Не разрешается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих к зданиям, домам и другим постройкам. При возникновении пожара вызовите службу спасения по телефону 01-112. Будьте осторожны с огнем. В каждой квартире или жилом доме рекомендуется иметь огнетушитель. В Юргинском районном краеведческом музее начала работать новая выставка. Подробнее расскажет экскурсовод Кристина Миллер.
Новая выставка «Детство наше золотое» из фондов Тобольского государственного музея-заповедника. Кроме того, мы дополнили выставку некоторыми экспонатами из собственных фондов. Это фотографии юргинских школьников, стен газеты и некоторые детские игрушки. Детство – самая прекрасная пора в жизни человека. Став взрослыми, мы с теплотой и ностальгией вспоминаем те дни, когда мы были маленькими. И, конечно же, я думаю, что взрослым, которые придут на нашу выставку, будет интересно вспомнить те игрушки, которыми они играли в детстве. Те дни, когда они были маленькими и счастливыми, возможно, более чем сейчас. А детям, я думаю, будет интересно посмотреть, во что же играли их родители, бабушки и дедушки. Поскольку те игрушки, которые мы видим на выставке, уже сейчас не выпускают. И, конечно же, те знакомые персонажи, такие как Чебурашка, Винни-Пух или Степашка из передачи «Спокойной ночи, малыши», до сих пор продаются и в современных магазинах, но те, которые мы видим на выставке, уже исторические предметы. Игрушки советского периода были разнообразными. Выполнялись из различных материалов, таких как дерево, пластмасса, металл. Кроме игровой функции, игрушки имели также и развивающую функцию. Это, например, такие предметы, как детское домино, кубики с буквами, цифрами, а также кубики, из которых можно складывать различные картинки. Наверное, у каждого дома был такой предмет, который называется диапроектор, а в народе фильмоскоп. Вся семья вечерами собирались рядом с этим фильмоскопом, направляли его проектор на стену, занавешенную белой простынёй, и смотрели диафильмы. Диафильм представляет собой пленку со слайдами, с различными картинками из мультфильмов. Здесь также могли быть не только сказки для детей, но также и фильмы на какие-либо научные темы, об истории, о политике и о многом другом. Но кроме того, что здесь рисунки, нужно было еще и прочитать текст под слайдами. И, конечно же, озвучивание таких мультфильмов доставляло детям большую радость. Многие советские дети имели множество увлечений. Кто-то коллекционировал марки, кто-то фантики от конфет и шоколадок, а кто-то любил фотографировать. Тем более, что фотографии нужно было напечатать, проявить для того, того, чтобы увидеть, что получилось. И поистине народным фотоаппаратом стал фотоаппарат «Смена 8М», который выпускался с 70-х годов до 90-х 20 века. И он также занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый фотоаппарат в мире. На нашей выставке также можно увидеть школьную форму. Для мальчиков это синий костюм с металлическими пуговицами и с белой рубашкой, а для девочек – коричневое платье с фартуком, праздничным белым и черным повседневным. Кроме того, была также и форма для особо торжественных случаев, например, для посвящения в пионеры. Школьники делились на три группы – октябрята, пионеры и комсомольцы. Конечно же, современным детям уже сложно представить, чем занимались, как строилась жизнь пионеров и октябрят. Об этом они могут узнать на нашей выставке. Мы приглашаем всех желающих посетить нашу выставку «Детство наше золотое». Выставка продлится до 30 ноября.
Сегодня педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения Юргинского муниципального района Надежда Медведева расскажет о подростковых проблемах и подскажет пути их решения.
Одним из самых сложных периодов как для ребенка, так и для его родителей является подростковый. Именно в это время начинают возникать разногласия и зарождаются конфликты из сферы отцов и детей. Никакие разговоры с любимым чадом не помогают. Ребенок просто начинает избегать вас. Подросток – это нечто среднее между маленьким капризным ребенком и здравомыслящим взрослым человеком. Это тот возраст, когда внимание и забота особенно нужны. Но не ждите, что, проявив заботу, вы тут же сможете забыть о проблемах подросткового периода. Сегодня вы должны запастись еще и терпением, и пониманием. Подросток, как правило, нуждается в повышенном внимании, хоть и пытается всем своим видом доказать обратное. Сделайте глубокий вдох, сядьте рядом с вашим ребенком и внимательно выслушайте его. Прошло время формальности, настало время искреннего участия в жизни и проблемах вашего чада. Естественно, в таком возрасте ребенок может неясно высказывать свои мысли, порой непонятно для вашего мышления. Но не спешите с ним ругаться и разводить критику. Еще раз вспомните, что лишь терпение – ваш союзник. Не забывайте о том, что кроме школы и уроков у вашего ребенка есть еще и вполне нормальные для этого возраста проблемы с одноклассниками или первой любовью. Вспомните, какие вы были в этом возрасте. Люди меняются, а проблемы остаются прежними. Встаньте на место вашего ребенка, и тогда вам будет легче понять его и посоветовать что-то отдельное. Это один из вариантов налаживания мостов взаимопонимания с собственным чадом. Один дельный совет способен на корню изменить к лучшему ваши взаимоотношения. Поэтому вам нужно взять себя в руки и отказаться от роли наставника и читать морали. Отличным путем достижения – взаимопонимание становятся совместные мероприятия. Выкройте время и, наконец-то, обучите свою дочь тому, о чем она вас так давно просила. Например, купите журнал «Вязание для малышей» и вместе свяжите несколько симпатичных вещиц. Мальчик может отправиться с отцом на рыбалку или даже на охоту. Главное – не настаивать на собственных увлечениях, а сделать то, чего хочется ребенку, даже если это будет катание на роликах или посещение рок-концерта. Порой подросток замыкается в себе и не хочет ничего рассказывать. Это просто страх критики и непонимание с вашей стороны. Не отчаивайтесь. Это вовсе не означает, что так будет всегда. Все в ваших руках. Достаточно лишь проявить участие, показать, что он вам не безразличен, и вы готовы вникнуть в его проблемы. Не забывайте, подростку его проблемы кажутся глобальными. Каждый ребенок мечтает быть материально независимым от родителей. Помогите ему в этом. Поищите вместе работу, которая ему по плечу и не будет отвлекать от учебы. Ни в коем случае не контролируйте его расходы слишком тщательно с целью предостеречь от глупости. Это приведет к обратным результатам. Подросток должен самостоятельно накопить жизненный опыт и научиться быть самостоятельным. Доверяйте своему чаду. Вполне возможно, что он всю зарплату потратил на подарок любимой девушке или молодому человеку, а не на наркотики и выпивку. Прислушивайтесь к мнению вашего ребенка. В подростковом возрасте это очень важно, ведь они хотят почувствовать себя значимыми и нужными. Например, если вы задумали сделать ремонт в квартире, обязательно посоветуйтесь с ним. Во-первых, он может подать блестящие идеи, а во-вторых, это поможет ему почувствовать себя взрослым и понять, что с его мнением считаются.
В спортивном комплексе прошли соревнования для работников администрации. Подробнее об этом расскажет начальник отдела по спорту и молодежной политике Светлана Елфимова.
Сегодня, 19 ноября 2015 года, в спортивном комплексе села Юргинского проходит у нас соревнования по настольному теннису и стрельбе с пневматической винтовки в зачет нашей первой спартакиады работников администрации. Сегодня у нас настольный теннис и стрельба с пневматической винтовки. Из винтовки мы стреляем, у нас команда 6 человек, 3 мужчин, 3 женщин. Настольный теннис, 1 женщина, 1 мужчина.
Какие еще соревнования прошли вот именно работников администрации?
В рамках первой спартакиады работников администрации у нас уже прошли дартс, шахматы. Вот сейчас настольный теннис и стрельба. На следующий вид у нас будет волейбол смешанный, мужчины, женщины. И готовимся мы на межрайонную спартакиаду работников администрации, которая пройдет в середине декабря.
Поедет команда лучших?
Вот именно для этого, для отбора лучших из лучших, сделали нашу внутреннюю спартакиаду, что победители поедут на межрайонную спартакиаду.
А в прошлом году администрация Юргинская какое место заняла?
А в прошлом году у нас общего зачета не было, было по видам спорта. Ну, как всегда, ежегодно у нас в призах это стрельба из пневматической винтовки и настольный теннис. Наши лучшие виды спорта.
Как вы считаете, такие соревнования полезны для работников администрации?
Мне кажется, да, такие соревнования полезны не только для работников администрации, но и чтобы каждый коллектив проводил внутри своего большого коллектива такие соревнования. Как бы в спортивном комплексе можно еще на базе каких-то других спортивных объектов. Центр-лидер никому не отказывает, всегда пожалуйста. Как бы можно проводить не только внутри коллектива, можно на районный уровень. Вот у нас сейчас стартует наша районная спартакиада трудовых коллективов. 4 декабря будут первый вид спорта.
Об итогах межрайонной спартакиады ветеранов спорта рассказала директор Центра спорта и работы с молодежью «Лидер» Ирина Сабитова.
В этом году спартакиада состоялась в Бердюжском районе. Участвовал наш район во всех видах спорта, который включил в себя спартакиада. Это мини-футбол среди мужских команд, волейбол среди мужчин и женщин, настольный теннис и шахматы. В трех видах спорта мы заняли призовые места. Победу одержали в футболе наши ветераны. Вторые места – настольный теннис и шахматы, благодаря чему общее итоговое место у нас второе. В следующей неделе команда ветеранов будет направлена на соревнования в территориальную спартакиаду Тюменской области, которая пройдет в городе Тобольске.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в среду в это же время на Юргинской волне. Выпуск подготовили редактор радиоканала Галина Семенова и звукооператор Дмитрий Коровин. Трансляция произведена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал Юргинская волна. Свидетельство о регистрации средств массовой информации за номером ТУ-72-00714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу от 3 октября 2012 года.